Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели канала «Точка сборки». У микрофона Максим Романычев, за режиссерским пультом Александр Власик. И с нами на связи Николай Азаров, государственный деятель Украины, премьер-министр страны с 2010 по 2014 годы. Здравствуйте, Николай Янович.
Добрый день.
Недавно президент Владимир Путин с официальным визитом посетил Социалистическую Республику Вьетнам. В результате было подписано несколько серьезных соглашений в сфере медицины, образования, энергетики. Не все договоренности были обнародованы, однако вырисовывается достаточно четкий вектор сотрудничества. Николай Янович, я знаю, что вашу бытность премьер-министром Украины вы также нанесли визит во Вьетнам. Расскажите, пожалуйста, ваши впечатления об этой стране, о взаимодействии с ее руководством.
Ну вот в цикле наших с вами передач, да, мы как-то посвящаем основное внимание тем странам, которые, в общем-то, имеют очень высокие темпы развития и достаточно быстро в историческом плане поднимаются. Поднимаются буквально с колен. И вот в этом ряду, ну мы с вами смотрели Китай, да, потом в этом ряду... вот в этом ряду очень интересно посмотреть Вьетнам. И мне с большим, скажем, удовольствием приходится рассказать или, так сказать, доводится рассказывать об этой удивительной стране. Я подчеркиваю, именно удивительно. Она очень мало известна в России, к сожалению. Она была очень хорошо известна в годы, значит, американской интервенции во Вьетнам, да, вот, 70-е годы. И потом она как-то сошла со страниц средств массовой информации, ну и в связи с нашими собственными проблемами ушла, как говорится, на задние страницы газет. Да? Вместе с тем, страна, еще раз подчеркиваю, очень интересная. И мое внимание как премьер-министра было прежде всего связано с тем, насколько она может быть нам полезна с точки зрения нашего сотрудничества, внешнеторгового оборота с ней и так далее. И поэтому мы вначале вели переговоры, а потом вот состоялся мой официальный визит, где очень были такие интересные переговоры, да и поездка по стране была интересна, и переговоры со всеми, значит, первыми лицами Вьетнама. Но прежде чем об этом рассказывать, я хотел бы, чтобы слушатели немножко услышали информацию от меня об истории Вьетнама, потому что я, когда занимался подготовкой к вьетнамской поездке, да, я детально очень посмотрел все, что мне мои помощники принесли, потому что я всегда очень тщательно готовился к поездке, к встречам. И я знал, что, положим, у меня в программе визита посещение музея истории Вьетнама. И поэтому я не мог допустить, чтобы я там ходил, как, так сказать, и пялился, извините за грубое слово, как баран на новые ворота. Так вот, несколько таких вот предложений об истории Вьетнама. Это страна, которая в течение своей очень многолетней истории, которая насчитывает там тысячи лет, вела беспрерывные войны за свое существование. Она то существовала в виде независимой империи, то каких-то целого ряда государств, то объединялась, то разъединялась, то кто-то ее завоевывал. Короче, вот эти беспрерывные войны, да, закалили характер и создали определенный генотип вьетнамцев. И вот это, так сказать, вот этот народ, который, вообще говоря, покорялся только во много раз превосходящей силе. Ну и надо заметить, что особенно тяжелая, так сказать, история пришлась на те годы, когда ему пришлось схватиться в такой вот борьбе с такими очень серьезными хищниками, я по-другому их не называю, как, например, Франция. Такая милая, прекрасная страна, замечательная история, все мы любим «Три мушкетера», «Дюма» там и так далее, и так далее. А вместе с тем это была очень хищная империалистическая страна, и мы, кстати сказать, в своей истории это почувствовали. В связи с нашествием Наполеона, что Наполеон шел с целью освободить крестьян наших от крепостного права разве? Далеко нет. Вот. Ну и во всяком случае, ну ладно, там, например, Россия ему обломилась, а вот со странами, скажем, Африки, Азии, и вот в том числе Вьетнама, он, в общем-то, завоевал. Вьетнам установил колониальный режим марионеточный, да, и, в общем-то, выкачивал оттуда все, что можно было выкачивать. И поэтому французский Индокитай там назывался тогда Вьетнам. И во всяком случае освободительная борьба, которую возглавила созданная Хо Ши Мином коммунистическая партия, она по-разному там называлась, но в конечном итоге приобрела название коммунистической партии. Освободительная борьба привела в конечном итоге, ну и замечу еще с разгромом, конечно, японских захватчиков в свое время, да, вот, к усилению влияния коммунистического Китая, Советского Союза, привело к тому, что французы были вынуждены, я очень коротко рассказываю, потому что экономлю время, были вынуждены уйти из Вьетнама, но вот в замену, так сказать, французам в Вьетнам вошли американцы. Грубо вошли, использовали так называемый Танкинский инцидент, когда в Танкинском заливе якобы Северный Вьетнам, страна была разделена уже к тому времени на Северный Вьетнам коммунистический и Южный Вьетнам, где правила диктаторская хунта, по сути дела, американская. Да?
Марионеточное правительство.
Марионеточное правительство, да. И вот, воспользовавшись этим предлогом, значит, президент Америки Джонсон, который заступил на свой пост, значит, после убийства Джона Кеннеди, принял решение о полномасштабном, значит, вторжении во Вьетнам, о зверских бомбардировках Вьетнама. Сейчас все помалкивают, но миллионы вьетнамцев погибли от прямых бомбардировок, от обработки, значит, джунглей, сельскохозяйственных районов оранжевым ядовитейшим газом, который до сих пор аукается.
Не испытывали там новое оружие, фактически.
Испытывали новое оружие, да. Ну, во всяком случае, вот вели себя. Это вот сейчас они рассказывают, какие они там защитники и поборники мира, свобод там, прав человека и так далее, и так далее. Извиняются перед своими неграми. Они должны поехать и извиниться перед вьетнамцами. Ну, короче, в результате вот очень серьезного, так сказать, освободительного движения, американцы, потеряв так ни много ни мало там сотни тысяч своих солдат и офицеров, сотни тысяч, это там не 5 и не 10 человек, были вынуждены убраться из Вьетнама. И вот Вьетнам вступил на труднейший, объединился Вьетнам под руководством президента Хо Ши Мина и приступил к восстановлению своей страны. Здесь вот я хотел бы особенно остановиться, что процесс восстановления был очень сложный. Ну, во-первых, страна была абсолютно разрушена. Вот это надо понимать. Ее там вал внутренний продукт где-то там в начале 80-х годов составлял всего около 2 миллиардов долларов. Вот можете себе представить, страна с населением, ну, сейчас 100 миллионов, тогда было чуть поменьше, где-то там порядка 80 миллионов, да. Ну, вот страна с таким населением и 2 миллиарда долларов, сами можете поделить и понять, что, насколько тяжелая была обстановка, несмотря на всю помощь. Кстати сказать, помощь была такая своеобразная, у них были достаточно своеобразные отношения с Китайской Народной Республикой. Были территориальные споры и были даже военные столкновения с Китаем. Вот. И, кстати сказать, то действие, которое Вьетнам осуществил, это он сверх режим Пол Пота в Камбодже, так это тоже надо напомнить, это большой гуманитарный акт был осуществлен по отношению к кровавому режиму Пол Пота в Камбодже. Сейчас об этом тоже мало кто говорит и мало кто знает, но ведь это же была действительно людоедская клика, которая маскировалась, конечно, коммунистическими лозунгами, хотя не имела никакого отношения к коммунизму. Вот. И то, что Вьетнам сверх вот этого, в этот кровавый режим Пол Пот, я просто вспоминаю то время, когда как-то на это реагировал. Я реагировал на это очень положительно и считал, что это абсолютно правильно. Но у меня система это вызвала определенные трения между Китаем и Вьетнамом. И до сих пор отношения между ними, в общем-то, вроде бы и восстановились, но достаточно непростые отношения. То же самое относилось и к взаимоотношениям с Советским Союзом. Но пока существовал Советский Союз, все было, так сказать, нормально, и Советский Союз как мог помогал. Однако с приходом Горбачева и его, так сказать, товарищ, компаньонов, точнее, не товарищей, поддержка Вьетнама, как, кстати, поддержка и Кубы, и других стран, которые Советский Союз традиционно поддерживал, свелась до нуля, мне об этом сами вьетнамские товарищи рассказывали. И вот, так сказать, конечно, Вьетнам испытывал чрезвычайно сложную ситуацию. Вроде пришли, освободились, стали хозяевами в своей стране, и вот такая разруха, бедность, нищета и так далее, и так далее. Кстати, я имел личные отношения, я когда учился в Московском университете в аспирантуре, то я жил, там система такая, две маленькие комнаты и общий блок, там душ, там туалет и так далее. И вот я жил с аспирантом, значит, вьетнамцем Тон Тикаем. Через стенку мы с ними дружил. И вот очень часто мы беседовали, когда у нас было свободное время. Как раз велась война в это время. Во Вьетнаме велась война. И вот мне вспоминается этот замечательный человек, просто своим человеческим качеством замечательный. Вот у него стипендия была 90 рублей, но ровно половину, 45 рублей, когда я получал стипендию, относил на специальный счет вьетнамского посольства на помощь вьетнамскому народу. Вот можете себе представить, да, как прожить взрослому человеку, там, будущему кандидату наук. И, кстати, когда я с визитом находился во Вьетнаме, я попросил разыскать этого Тон Тикая. Вот, его звали Тон Тикай. Но то ли я неправильно произносил его фамилию, несмотря на все, так сказать, поиски, разыскать его не удалось. А может быть, он просто к тому времени и погиб, потому что война еще продолжалась, когда он возвратился на родину, и как сложилась его судьба, я, к сожалению, не знаю. Но многие обстоятельства вот тех событий я просто знал из первых уст, потому что он приходил мне из своего посольства, рассказывал все, что там необходимо было, а я как старался, как мог, значит, его поддерживать, то есть угощал его, чем мог. Он, конечно, так тактично отказывался, но тем не менее. Итак, возвращаемся все-таки вот к трудному решению, которое было вынуждено принять Коммунистическая партия Китая, Вьетнама, прошу прощения, когда они приняли решение о проведении реформ. В общем-то, они взяли опыт уже проводимых реформ в Китае, в какой-то степени взяли, но пошли достаточно своеобразно. То есть им пришлось в какой-то степени заключить вот такие серьезные соглашения с Америкой прежде всего. Значит, они большую работу провели, чтобы вот со своими абсолютно ясно врагами, которые, так сказать, причинили столько вреда, и, в общем-то, не каялись никогда. Вот. Несмотря на то, что отношения между Вьетнамом и Соединенными Штатами начали восстанавливаться, да, в хорошем направлении восстанавливаться, тем не менее, американцы не каялись ни за что, не приносили никаких извинений, не выделяли никаких денег на поддержку. Но вот эти восстановления отношений с ними было нужно вьетнамцам для того, чтобы была, так сказать, дана команда со стороны американцев Южной Кореи, там, Японии, близлежащим соседям, чтобы они другим, так сказать, своим сателлитам, чтобы они, в общем, поддерживали в реформах Вьетнам. А поскольку реформы проводились по, так сказать, рыночному образцу китайскому, да, то, естественно, американцы видели возможность проведения реформ. Это, прежде всего, конечно, уничтожение коммунизма во Вьетнаме, да, уничтожение социалистических порядков. Я думаю, что когда велись эти переговоры, то вьетнамцы занимали очень дипломатичную позицию. Там, что они там рассказывали, я не знаю, конечно, конкретно. Но в результате все-таки они приняли целый ряд, значит, законодательных актов, которые обеспечивали защиту иностранных инвестиций, создавал благоприятственные отношения, значит, для реализации долгосрочных проектов. И вот надо заметить, что используя, конечно, очень низкую заработную плату, которая в то время была в Вьетнаме, очень низкая заработная плата, то к ним пришли все абсолютно вот сегодняшние гиганты электроники. И в конечном итоге это привело к тому, что в экспорте, например, Вьетнама, который вырос до вообще-то гигантской суммы, почти 400 миллиардов долларов, почти 40% от этого экспорта заняла продукция электроники, микросхем, там, смартфонов, там, значит, всяких чипов, там, электронных схем и так далее, и так далее, и так далее. Вот за эти 40 лет реформ они выстроили себе мощнейшую электронику, которая сейчас составляет основу, является основой, значит, промышленного потенциала Вьетнама. Я это своими глазами видел. Ну, конечно, смотрите, вот когда мы смотрим по, значит, вот, скажем так, структуре, например, ВАО внутреннего продукта, то если в 80-м году потребление, то есть расходы на потребление, составляли 90% в структуре ВВП, то есть практически все шло на потребление, то сейчас эта цифра уменьшилась до 50%. Но это вовсе не означает, что они стали жить беднее. Напротив. Значит, ВАО внутренний продукт у них увеличился, но я уже наговорил, где-то около 2 миллиардов, сейчас это почти 470 миллиардов, а может даже уже и 500. У меня данные за 22 год только, а сейчас идет 24. То есть, я думаю, с такими темпами роста, которые они имели очень высокие темпы роста. 12%, 8%, 9%. И вот все эти годы очень интенсивно развивались. Строились предприятия, достаточно крупные, там одно из, мне называли там цифру такую, показывали предприятие электронной промышленности, в которое вложил инвестор 2 миллиарда долларов. Вот можете представить, это было лет там 20 тому назад, что тогда весили 2 миллиарда долларов, можете представить, что это за огромное предприятие. Вот теперь замечен еще один момент. Они, естественно, не отказались, как это сделали в России при Ельцине, да, стратегического планирования, и издали специальный закон, по которому, значит, страна утверждала стратегические планы развития свои, которые были директивными. В то же время они, так сказать, перевели значительную часть своей экономики, да, на так называемое индикативное планирование. Связано это было с тем, что у них очень быстро рос мелкий и средний бизнес. Значит, там называли мне цифру этих предприятий, я не помню сейчас уже, но где-то это порядка, скажем, 70%, значит, промышленности, да, вот вклад в ВВП, мелкого и среднего бизнеса. То есть вот то, что я у себя всегда, так сказать, думал и старался делать, это сделать завязку между крупными предприятиями, да, и вокруг них как бы семейство, значит, мелких, средних предприятий, которые, так сказать, составляют единое целое. То есть одно предприятие делает что-то глобальное, все остальные поставщики там, значит, и, так сказать, так называемые стыковочные предприятия, которые обеспечивают с гораздо меньшими затратами, значит, вот производство каких-то очень серьезных изделий. У нас можно было на Украине такие предприятия делать, потому что такая была схема заложена еще в проектировании авиационной, например, промышленности. Когда у нас гигант Антонов, который выпускал там по 1000 самолетов в год в свое время, да, вот, имел огромное, так сказать, количество, огромное количество смежников. Не таких уже, конечно, гигантов. Вот, и вот даже уже наш, ну, к большому сожалению, конечно, не к сожалению, а так сложилось те годы, поскольку страна была одна, то было большое количество предприятий, смежников, да, располагалось в Ташкенте, например, располагалось там, значит, в Ульяновске, там, ну и так далее, в России, там, других республик Советского Союза, но и в Украине было порядочное количество предприятий, которые работали на... Конечный продукт, сборка была, вся осуществлялась уже на заводе Антонова. И таким образом удавалось создавать такие гиганты. Вот я сейчас расскажу, что основная эта цель моей все-таки поездки, значит, во Вьетнам. И не только во Вьетнам, мы в Ливию с этой целью ездили, в Египет, там, в другие страны. Это, так сказать, продвижение нашей тогда разработки, очень хорошей разработки. Даже не одной разработки, а нескольких. Это Ан-148, это среднемагистральный пассажирский авиалайнер. Вот, замечательный по своим параметрам. Значит, мы его изготовили и даже эксплуатировали на своих внутренних линиях. И работали уже над созданием образца Ан-158, который тоже появился. И вот он вызвал достаточно большой интерес, потому что он был сделан на очень хорошем уровне. А репутация предшественников Ан-148, да, была на очень хорошем уровне. Все мы знаем эти Аны, которые до сих пор летают и в России, и в Африке, и в Азии, и где я только не летаю. Я, кстати сказать, значит, устрою презентацию этого Ан-148. А чтобы не думали, что я сам боюсь, то, значит, сам полетали мы на этом Ан-148, покружили над аэродромом. И вот они мне говорили, ну, раз премьер сам, значит, не боится летать, значит, мы верим, что самолет надежный. А им он очень нужен, потому что, если кто-то не знает, то, значит, Вьетнам, вообще-то говоря, достаточно большая страна. Он по территории, так на карте, когда на него смотришь, вроде маленькая полосочка, да, вдоль моря. А на самом деле эта полосочка там, значит, длиной, если с севера на юг, то где-то порядка почти 2000 километров, там 1700 с чем-то километров, да. Вот. И одна только морская линия, сейчас помню, потому что мы и морские вопросы обсуждали, где-то больше 3000 километров. То есть это не маленькая страна, а площадь ее, кстати сказать, всего в два раза меньше Украины. А Украина самая большая по территории страна Европы, на исключение, конечно, Российской Федерации. Вот. То есть это не маленькая страна, и, естественно, вот такой самолет, который неприхотлив в эксплуатации, очень экономичный, вызвал интерес. Вначале, естественно, мы работали с посольством Вьетнама, а потом посольство по своим каналам проинформировал руководство Вьетнама, ну и ряд других вопросов, конечно, потому что Вьетнам был для нас поставщиком рыбопродуктов, он производил огромное количество рыбопродуктов, а мы в свое время очередь поставляли в том числе и продукты питания, там, яичная мука, там, например, ну и так мясо и так далее. То есть, короче, вот такая вот поездка состоялась. Ну, все-таки вернусь к тем реформам, которые проводились. Значит, я уже сказал, что вьетнамцы не отбросили планирование, да и не могли отбросить, потому что это лежало в основе их, так сказать, вот, стратегии развития своей страны. Вот. Значит, бизнес, они, еще раз повторяю, значит, предъявляли так называемые индикативные параметры. Вот мы хотели бы, чтобы вышли на такие цифры. Мы готовы помогать, что вам для этого надо. А если они, так сказать, превышали эти цифры, ну, так сказать, аплодисменты, помощь и так далее, и так далее. Не выполняли, говорит, там никаких рестрикций к ним, естественно, не было. А вот свои задачи, то есть в области стратегического планирования, а их было много, этих задач, да, они ставили перед предприятиями своего сектора прежде всего. Они провели приватизацию. Примерно 50% предприятий, значит, которые они имели до начала реформ, они приватизировали. Но приватизировали по уму, значит, там такого не было, как у нас было, когда предприятия просто продавались на металлом, срезались от них, оставались одни пустыри. А все абсолютно предприятия работали, модернизировались. И сейчас они очень, так сказать, достойно работают в области машиностроения, энергетики. Кстати, в связи с быстрым ростом у них постоянно возникали проблемы энергетического плана. И вот они вели переговоры, сейчас они договорились с Россией, насколько мне известно, о строительстве атомной станции. Они вели такие переговоры и с нами, потому что мы производили все абсолютно необходимое оборудование для, значит, атомных станций и тоже могли участвовать. Могли участвовать и в кооперации с Россией, потому что мы свои, так сказать, атомные блоки доводили в кооперации с Российской Федерацией, я имею в виду на Хмельницкой, на Ривенской атомных станциях. Так вот, вот я сказал о планировании. Теперь, какие еще, так сказать, для них были ключевые задачи? Вот я подчеркиваю. Это образование и инфраструктура. Вот то огромное значение, которое они придали к образованию, то есть появлению своих абсолютно подготовленных научно-инженерных кадров. Потому что, когда я рассказывал там о том, что у них там 40% экспорта – это продукция электроники, а кто ее изготавливал? Ведь не малограмотные там рубщики, там чего-то такого, да? А это все-таки те люди, которые успели получить образование зачастую в советских вузах, тех вузах, которые они создали в своей стране, в китайских вузах там какое-то количество у них обучалось, за рубежом, в других странах. Но вот они задачу образования, полноценного образования и требования к качеству образования. Ни на Кению, конечно, баллонские системы не перешли, естественно. Вот, никакие там они там у себя эти диетические, так сказать, нововведения не вводили. Они, в общем-то, и в то время, когда у них полностью преобладала коммунистическая идеология, и сейчас они в основе, конечно, взяли советскую систему образования и там ее углубив, ее, расширив ее с точки зрения современности, они, так сказать, от нее не отказались, и вот в результате получили очень хорошо подготовленные кадры. Вот сейчас та экономика, которая у них продолжает развиваться с такими очень высокими темпами, да, очень высокими темпами, вот она практически постоянно получает подпитку со стороны, значит, подготавливаемых самими специалистами. Это очень важно, не рассчитывать на кого-то дядю, где-то, кто-то там, что-то, а свои, так сказать, необходимые кадры не готовы. И инфраструктура. Вот инфраструктуру, конечно, они включили необходимость реализации транспортной инфраструктуры, потому что страна, еще раз подчеркиваю, громадная, вот, такая протяженная по длительности. Вот. Решение энергетических вопросов. Вот. У них большое количество сейчас гидроэлектростанций, которые обеспечивают. Но они обладают большими запасами, значит, и разрабатывают, кстати сказать, и угля, каменного угля, и руды, там, и так далее, и так далее. То есть страна богатая минеральными ресурсами. Что еще вот хотелось бы, значит, отметить, что страна, которая 40 лет тому назад вообще... Машины отсутствовали в перечне ее экспорта. А вот сейчас машины и оборудование – значительная часть экспорта. Что еще меня удивило, когда я прилетел, значит, вот…
Вы имеете в виду автомобили или станкостроение?
В основном станкостроение, машиностроение. Вот. Машиностроение, оборудование для, так сказать, различных предприятий. И что меня удивило, это когда мы смотрели структуру их производства, то я удивился, хотя, в общем-то, я читал, но как-то вот когда читал, не обратил внимания, когда мне сами вьетнамцы об этом сказали, то я, конечно, был удивлен. Оказывается, они второе место после Бразилии держат в производстве и, так сказать, изготовление кофе. Вот вы когда-нибудь слышали об этом?
Неожиданно, нет, да. Нет, не слышал.
Нет, ну вот, и я не слышал, да, вот тогда. И тогда я удивился, и поэтому счел необходимо вам об этом сказать. И вот экспорт кофе, у них такая очень крупная составление. Кофе очень замечательный, вот мы там пробовали. Хотя они, в общем-то, любят чай, и на приемах там у них в основном чай.
Ну, традиционный напиток для этого.
Традиционный напиток, да, вот этих народов. Да, вот такая вот удивительная страна, которая сейчас, вот чтобы еще так, люди, когда говоришь, там 470 миллиардов долларов, что это такое там ВВП? А вот если сказать, что Вьетнам сейчас производит, создает ВВП больше, чем Дания, да, Дания все-таки так, наверное, в наших, так сказать, мозгах с чем-то ассоциируется, да? Или больше, чем Малайзия, это, так сказать, гигант вообще говоря, в Южной Азии. Ну, и могу другие называть страны, в которых она, Южная Африка, например, там, да. То есть, вот, посмотрите на уровень этой страны. Политику она проводит такую очень осторожную, потому что по-другому нельзя. Находится она в таком очень интересном, значит, стратегически важном регионе. Вот. От своих социалистических принципов она не отступилась. И поэтому вот они мне рассказывали, что вопрос дифференциации доходов, неравномерности доходов для них, вот у меня была встреча с руководителем компартии, вот, он говорил, что мы, значит, ставим задачу создания, значит, общества, где подавляющее большинство населения избавится от бедности, будет хорошо защищено с точки зрения и медицины, там, образования, там,
социальные гарантии.
Социальных гарантий, да, значит, мы никогда не откажемся от тех вот заветов, которые нам завещал великий Хо Ши Мин. Ну, кстати сказать, его память находится на очень, так сказать, значительном месте среди вьетнамцев, да, везде, где не приходилось бывать, в официальных учреждениях его портреты, бюсты. Нам пришлось посетить мавзолей Хо Ши Мина, возложить от имени украинского народа венок. Вот. Ну, во всяком случае, я хочу сказать, что такого отношения к своим руководителям, какое у нас было в стране, когда мы всех своих руководителей сумели облить грязью, всех, так сказать, в чем только их не обвинили, да, не обвиняли, такого у них нет. там, так сказать, есть материалы, которые говорят, что они критически подходили к определенным решениям своих предшественников. Однако эти критические решения, в общем-то, не сводились к тому, что немедленно там сносить памятники там, или память уничтожать. Я еще раз подчеркиваю, что Хо Ши Мину, к руководителю основному, основателю, собственно говоря, этого государства сегодняшнего, да, у них отношение очень такое трогательное, и это отношение среди молодежи культивируется, детей, и потом переносится уже на взрослое население. Ну, еще несколько таких общих впечатлений, да, Максим, это связано с тем, ну, конечно, из окон автомобиля во время официальной поездки много не увидишь, это я прямо скажу. Вот. Но вместе с тем, конечно, я вижу, что, значит, страна прилагает колоссальнейшие усилия по преодолению вот того, значит, прошлого, которое у них было. С точки зрения вот развития инфраструктуры, не зря стоит у них на первом месте, как и образование, да. Все-таки с точки зрения, скажем, городов, где приходилось мне бывать, вот, все еще нужно очень много вкладывать туда, много заниматься, чтобы они приобрели современный вид. Но вместе с тем есть у них целый ряд, особенно курортных, потому что туризм у них принял большие очень, так сказать, очень большое развитие. Они построили целый ряд современнейших курортных зон. Климат у них позволяет принимать туристов, вообще говоря, постоянно. Хотя, ну, они находятся, в общем, достаточно в теплом поясе, значит, на юге вообще тропики, а на севере такой очень, очень хороший, умеренный тропический климат, который, в общем-то, очень благоприятен для людей, которые приезжают из каких-то северных стран. И они сейчас уже, я не помню точно цифру, но там где-то порядка 6-8 миллионов человек, они в год принимают туристов. По-моему, или больше даже. 24 миллиарда долларов. Вот у меня такая цифра отложилась в голове. Я ее тогда разделил на 2000, которые примерно тратят. То есть 12 миллионов туристов они в год принимают. Это огромная, конечно, цифра. И, естественно, вот, так сказать, им требуется развитие очень хорошей инфраструктуры, аэропортов, железных дорог и так далее. Так что у этой страны, если она будет поддерживать вот этот курс стабильности, вот, выверенности, взвешенности, я думаю, большое будущее. И я уже, по-моему, приводил цифру, что его ВВП вырос за эти годы в 260 раз. Вот можете себе представить, 260 раз.
Ну, примечательно, что в структуре ВВП есть одновременно как и крупная промышленность, так и сфера услуг.
Да, конечно. Ну, вот у них сейчас очень... Когда вот мы говорили у себя в стране о структурной перестройке, да, то вот такая модель, которую они выстроили, да, где все было сбалансировано, и сельское хозяйство, да, и услуги, там, и так высокое, значит, производство с высокой добавленной стоимостью. Вот, все это настолько сбалансировано, что это, почему это происходит? Потому что хаотично это произведено быть не может. Вот я почему сказал, что стратегическое планирование директивного плана они сохранили. Именно стратегическое планирование директивного плана позволило им за вот эти годы выйти на абсолютно хорошую, сбалансированную, так сказать, структуру своего внутреннего продукта, при котором растут доходы населения, увеличивается социальная защита. Страна видно, что развивается, люди это чувствуют. Вот это, на мой взгляд, самый главный вывод, который я, так сказать, привез оттуда. К большому сожалению, наши договоренности, которые были достигнуты, мы подписали целый ряд соглашений, и там, по-моему, он прислал фотографии, на которых запечатлено процесс подписания этих соглашений. К сожалению, после государственного переворота, как и многое-многое другое, как и многие-многие наши наработки, были хунты, пришедшие к власти, просто выброшены. И вот мы же, я хочу буквально два слова сказать, в процессе отбора своих, значит, партнеров по своему экономическому развитию, по внешнеторговому обороту, мы очень были, так сказать, ну, отбирательны. То есть не просто бы кто там предложил, но мы готовы были соглашаться. Нет, для нас было очень важно, чтобы сотрудничать с такой страной, она была, во-первых, развивающейся. То есть она все время приращивала. А раз она приращивает, значит, возникает потребность в предоставлении наших товаров, услуг и так далее, и так далее. То есть она не была стагнирующей, а была развивающей. Это с одной стороны. С другой стороны, нам импонировали те подходы в развитии экономики, которые реализовывались там. И поэтому сотрудничество должно было, в общем-то, и в наших деятелях, которые приехали, а у нас в правительстве были абсолютно разные люди, с разными подходами. То, что я рассказываю, не всегда совпадало, в большей даже части и не совпадало с тем, что думали некоторые наши члены правительства. Но для меня это было не так важно. Важно было, чтобы все-таки мы выдерживали основные принципы нашего развития, сотрудничества. И поэтому я очень сожалею о том, что вот не удалось их реализовать в полной мере, в полном объеме, помешало этому, естественно, государственный переворот и приход к власти вот этих временщиков, которые за эти 10 лет умудрились страну с колоссальными, вообще-то говоря, возможностями, подчеркиваю, с колоссальными. У нас ничуть не меньше было, так сказать, стартового капитала, грубо говоря, для развития, чем у Вьетнама. У Вьетнама его вообще не было. А у нас-то была, значит, уникальная возможность развиваться.
Огромный потенциал, да.
Огромный потенциал. И вот, к большому сожалению, в результате этого переворота, вот я сейчас просто размышляю над тем, вот те, кто прыгал на этом Майдане, они это понимают или не понимают? Ну, Бог с ними. Бог им судья, как говорится.
Ну, вот так. Да. Николай Иванович, спасибо огромное, что нашли для нас время, что делитесь с нами вашими знаниями и вашим опытом. Уважаемые зрители и слушатели, непременно подписывайтесь на телеграм-канал Николая Ивановича Азарова по ссылке, которая будет в описании. Подписывайтесь на канал «Точка сборки» на платформах Рутуб, Яндекс.Дзен, Ютуб и Телеграм. Николай Иванович, спасибо еще раз. До новых встреч.
Всего вам доброго. До новых встреч.
Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. «Аврора» представляет компанию «Окнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашего информационного агентства. «Окнотика» — это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем. Честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагая двойной срок службы конструкций по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов трех компаний, и вы поймете, почему окна «Окнотика» доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. «Окнотика» – надежно, доступно, в срок. Ссылка в описании.